В Грузии телевизионные политические дебаты стали редкостью. Сегодня проправительственный канал «Рустави-2» – почти единственная регулярная телевизионная площадка, где политика обсуждается не в формате монологов. Но дают ли они избирателю реальную картину позиций партии? Политолог Виктор Ипиани объясняет, почему нынешний формат мало напоминает инструмент публичного диалога и как слабая модерация и выбор участников влияют на качество дискуссии. Бетну Виктор, насколько сегодня телевизионные политические дебаты в Грузии вообще выполняют свою классическую функцию? Помогают избирателю разобраться в позициях партии, в том, каким путем они намерены идти дальше? Или это уже скорее часть политического шоу?
Вы правильно задали вопрос, когда указали о классическом восприятии дебатов. В плане классического восприятия, конечно, никто не может быть против дебатов как таковых. Грузинская специфика, проблема заключается в том, что сам формат желательно был бы действительно более классического жанра и классического характера. Прежде всего, имея в виду то, что вот метод проведения дебат на двух правительственных каналах, в основном это «Рустави-2» и «Меди», оставляет желание более такого пропагандистского рупора, дабы на своем поле, ну, своем, так, в кавычках, грузинская мечта добилась определенного эффекта. В этом особую роль играет сам стиль модерации, который, мягко говоря, не беспристрастен. И вроде бы как вот в футболе есть 11 игроков, и 12 игрок – это как сами болельщики, когда команда играет на своем поле. Вот примерно вот так можно представить, когда сама телевизионная, скажем так, компания, мягко говоря, не выполняет функцию модерации. Это один момент. Второй момент попало в глаза в плане формата, когда мы говорим о классике. Не совсем равномерное распределение времени по изложению позиции той или иной стороны. Хотя ради объективности нужно заметить, что в этом плане решит и неправительственная позиция в этих дебатах. Начиная хотя бы с того факта, что когда ты представлен тремя, четырьмя или более спикерами, здесь говорить о равномерном распределении времени и обозначении своей позиции очень сложно, поэтому это, наверное, второй момент. И еще пара других соображений. С самого же начала было восприятие, была такая оптика, что эти дебаты и вовлечение в дебаты будут подыгрывать правительственной команде в плане легитимации их власти. Вопрос спорного характера, где, может быть, нет однозначного «да» и «нет», хотя я лично склонен следующим образом сформулировать свою позицию. В принципе, ничего зазорного в этом я не вижу. Я не думаю, что в плане легитимации здесь было бы подыгрывание волей-неволей позиции власти в плане их легитимации. Также я не вижу особого ресурса в плане этих дебатов, дабы соответствующая картинка была бы подана, представлена зарубежным партнерам со стороны «Грузинской мечты». Поэтому еще раз, чтобы повториться, вот в плане вот легитимации я особой проблемы не вижу. Главное, чтобы в дебатах присутствовала бы солидная позиция со стороны неправительственных участников, будь то оппозиционные или со стороны академических кругов. То, что мы пока что видели в плане дебатов, в этом плане представительство и качество, точнее, представительство и качество изложения позиции оставляют желать лучшего. Наверное, вот так можно подытожить позицию. То есть, еще раз повторюсь, сама концепция, она приемлема, но с теми оговорками, которые я только что указал в такой краткой форме.
Я бы попросила немножко расширить с помощью, в общем, следующих моих вопросов. Насколько важен фактор площадки? Вы начали об этом говорить. Вот то, что это «Рустави-2» влияет на доверие аудитории к самим дебатам?
Мы не говорим о физическом пространстве, мы говорим о определенном стиле и определенной манере поведения. Не хочу сейчас слишком уходить в такие нелицеприятные детали, но этот стиль, мягко говоря, подобострастного характера очень часто по отношению к правительственной позиции. И такого, и порой такого насмешливо-циничного подхода с позиции тех, которые не представляют официальную линию, она очень заметна, она очень бросается в глаза. Уже сам по себе этот факт, не говоря уже о нескольких других деталях, компрометирует сам формат. Вот это я конкретно имел в виду, когда, значит, указывал на площадку. Понятное дело, что здесь, еще раз говорю, речь не о инфраструктуре, а о том духе, скажем так, который витает над проведением дебата. И этот дух, он с определенным пристрастием, скажу так, со стороны организаторов дебат, у которых всего лишь одно назначение – беспристрастное моделирование, ни более, ни менее. У меня лично складывается впечатление, что они выступают, если не полностью стороной, но, по крайней мере, полусторонной правительственной позиции. Вот, наверное, это самый главный укор, когда мы говорим о методе проведения дебатов. И еще один момент. Квалификация модераторов также оставляет желать лучшего. У меня лично складывается мнение, что они не до конца иногда знакомы с самой тематикой, с самой сутью. И вдобавок с отсутствием беспристрастной позиции еще здесь налицо отсутствие должной компетенции, должной квалификации. Отсюда идут вопросы очень такого иногда поверхностного характера. Я лично приветствовал бы тот факт, чтобы модератор скрупулезно готовился бы, изучал бы материалы как с одной стороны, так и с другой стороны, а не руководствовался бы определенным скриптом, где просто вот этот поверхностный и такой беспристрастный характер, он прямо так и бросается в глаза.
А может быть, этот скрипт как раз и согласован, и он не может никуда уходить от него?
Нет, ну вот он бы, я к тому-то и веду, когда я говорил об отсутствии беспристрастного подхода, и когда я говорил, что это как формула футбольной команды, которая играет на своем поле, где 12-й игрок – это болельщик. В данном случае болельщика там физически нет, болельщик виртуальный. Это тот зритель, который наблюдает на экране, но ведущий, то есть модератор, который является вот тем дополнительным подспорьем для правительственной позиции, как раз оставляет такое впечатление. Кстати, в таких ситуациях, такой ситуации и при таком раскладе особое значение имеет не только то, что были бы четко определены бы правила игры, но и вдвойне, даже можно сказать тройне, более такая сильная компетенция тех, которые будут оппонировать в официальной позиции. Вот это требование тех компетенций, оно гораздо выше, потому что в данном случае нужно прыгнуть чуть ли не поверх своей головы. Если нет уверенности в том, что ты совершишь такой, скажем так, такой эффект, и будешь настолько вот убедительным, тогда лучше даже вообще уклониться и не идти, дабы не преподать пропагандистский трюк и подарок официальной позиции.
Насколько репрезентативен вообще круг участников этих дебатов?
Скажу так, здесь не настолько о репрезентативности идет речь, а сколько об эклектичности. Мы видели пару дебатов. И там, как правило, оппозиционный спектр был сформирован из отчасти тех участников, из тех спикеров, которые в целом поддерживают или гласно поддерживают правительственную позицию. Это или отколовшиеся части политической группы и грузинской мечты, или так называемая оппозиция, которая просто играет в формате дебатов лишь в роли номинальной оппозиции, не более, не менее. Кстати, когда я говорил о правилах игры, это тоже немаловажный момент, когда вот каждый участник, каждый спикер должен быть определен очень четко, что он собой представляет, и не только формально, номинально, но по сути. Вот. И в этом плане, конечно, вот те дебаты, которые мы сейчас наблюдаем, я сейчас опять буду напирать на ваше слово, классические дебаты, они правилам классицизма не отвечают.
Я чуть сузила бы свой вопрос по поводу круга участников. То есть мы не можем сказать, что они представляют реальные центры политического влияния или что хотя бы они медийные фигуры. Я вот хотела поговорить об участниках последних дебатов в каком ключе. Цотнек Оберидзе, Ника Оболадзе, Герман Сабо. Это участники, о которых не так много знаем. Это молодые люди. Вот что в нынешней институции все же важнее. Именно матерых политиков, многие из которых, в общем, и дискредитировали себя, или сидят в тюрьмах, или свежее поветрие.
Это хороший вопрос, Это притык вообще с необходимостью обновления грузинского политического ландшафта и в то же время участия оппозиции. И когда мы говорим о насущности, необходимости такого существенного обновления, отсюда вытекает и другой момент. Когда речь идет о дебатах, лучше, чтобы там были бы представлены, как я называю их, стартаперы, то есть начинающие политики, ну, начинающие в том плане, что это люди, которые начали на этом этапе гораздо активнее претендовать на звание ведущих политиков, нежели те, которые имеют вроде бы большой политический багаж, но уже обременены определенной и токсичностью этого, скажем так, наследства, которые уже, скажу следующим образом, скованы определенными клише, стереотипами, действуют в определенных рамках. То есть вот вы сейчас упомянули конкретные имена того же самого Кубиридзе и других, то есть те, которые более свободны прежде всего и не скованы вот определенным наследием прошлого и могут легко выходить за рамки, это, конечно, и на руку дебатам, и на руку представляемой ими позиции.
Спасибо. Хотелось бы спросить и о темах и вопросах. Вот насколько темы, которые там поднимаются, соответствуют реальной повестке общества, общества, экономики, там, социальным вопросам, безопасности, или это политические обвинения?
Ну, в целом, типа, пока что тот перечень, который мы видели, вопросов там по ценообразованию, по реформе образования, по внешнеполитическому курсу страны, там, евроинтеграции, это хорошо или плохо, я думаю, что в этом плане подбор объективный, и он как раз отражает насущность и актуальность нынешней тематики.
А можно сказать, что грузинские дебаты все-таки страдают от персонализации политики, когда обсуждаются не решения, а конкретные лидеры?
Ну, давайте скажем другим образом. Какие дебаты не страдают от персонализации? Начиная с дебатов президентских, дебатов Соединенных Штатов и других странах. Ну, тут, скажем так, персональных оттенков никуда не уйти. И дебаты – это в то же время и способ проявления своей персональной, твоей персональной харизмы. И это не здесь абстрагировать от личных качеств, личных свойств, определенной манеры поведения, иногда определенного перформанса личного, индивидуального характера, тут по-другому не получится. И поэтому я думаю, что грузинские дебаты, которые являются все-таки новинкой в этом плане от того стереотипа, укорененного стереотипа дебатов на Западе, они никуда не уйдут. Персона, персональный характер, персональный почерк, скажем так, он есть, будет. И, наверное, от этого дебата и в то же время и представляет определенный интерес. Это жанр показательный. Это определенная драматургия, где в то же время зритель должен быть довольно увиденным. Вот. И поэтому здесь без эмоций, без пассии никуда не уйти. А это могут создавать лишь харизматические спикеры и участники дебатов.
Что можно ожидать от этих дебатов? Будет ли там место разговору о политических программах? Или мы видим прежде всего вот споры о легитимности власти и внешнеполитическом выборе?
Но в этих сессиях, которые мы видели до сих пор, все вобрано воедино. И, в принципе, это и понятно. Там вопросы программного характера, то есть попытка увидеть программные призмы, программные оптики. И как раз здесь у меня главная претензия, что в плане вот программного видения есть явные недостатки как с одной стороны, так и с другой стороны. Продолжая вопросами такого эпатажного характера, который мы сейчас обсудили, и попытками поставить под сомнение легитимацию, то есть, точнее, обосновать дефицит легитимации власти. Конечно, все эти задачи, они воедино сведены, и дебаты, по крайней мере, со стороны тех, которые оппонируют правящей партии, их задача как раз заключается в том числе и в том, чтобы показать свое системное видение и в то же время подвергнуть критике не только программную составляющую властей, но и вообще сам факт их пребывания у власти. Заключительное предложение вот на этот вопрос. Здесь опять я вернусь к качеству тех, которые представляют неправительственную линию. Это и вопрос глубокой компетенции, и вопрос публичного представления той или иной позиции.
Да.
И это очень большая ответственность в то же время, потому что если все пойдет не так, как тебе представлялось, тогда дело может быть и боком. И идешь с одной целью, дабы вот разоблачить власть, а может получиться обратный эффект, что вместо разоблачения поневоле ты разоблачаешь слабинку или какой-то недостаток системного подхода. подходов твоей позиции. Поэтому здесь надо быть осторожно четким в подборе и касательно тематики. Еще раз повторюсь, если, как говорится, не уверен, не обгоняй. То же самое в дебатах. Если ты не уверен, что на 100% ты сильнее той стороны, тогда лучше уйти от дебатов, дабы волей или неволей, точнее неволей, не укрепить позиции, значит, правительственной стороны.
Стоит ли спросить, а все-таки у властей ведь нет никакого стимула участвовать в таких программах? Они избегают прямых дискуссий.
Стимул есть как раз создать картинку. Это самый главный стимул для них. Создать картинку нормализации ситуации внутри страны и продать эту картинку не только собственному избирателю, но и тем самым морально подавить не своего избирателя, тем более если у тебя получаются дебаты, и продать эту картинку уже за пределами Грузии. Поэтому стимул здесь как раз довольно-таки веский и большой.
Ну, это на проправительственных каналах, а ведь к другим они не идут, и не только на дебаты, но даже интервью не дают.
И вот как раз, когда мы говорили о площадках, не плане физической конструкции, но и духа, конечно, здесь было бы крайне желательно, чтобы эти дебаты велись бы не только на правительственных каналах, но и на неправительственных каналах. Тогда хотя бы вот эти усилия властей, дабы преподать свою беспристрастность, хотя я упомянул слово «продать» эту беспристрастность и нормализацию процесса, это значительно укрепило бы их аргумент и их подход в этом плане. Вот, мне остается лишь согласиться с вами, что если говорить о правильной концентрации, или, то есть, точнее, правильном перераспределении, то тогда равноправными участниками в плане модерации должны быть и неправительственные каналы, и от этого сами дебаты выиграли бы, и, я думаю, стороны, опять выражаясь футбольным языком, был бы и домашний матч, и был бы матч на выезде. Это уже ставило бы их гораздо более равных условиях, нежели той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем.
Возможно, опять же, я заставлю вас вернуться к уже сказанному, но все-таки для того, чтобы каким-то образом закруглить нашу беседу или сделать какой-то вывод. Что было бы главным признаком того, что политические дебаты в Грузии, ну, как бы стали, что ли, полноценным инструментом политики?
Вы знаете, политические дебаты могут быть лишь одним из инструментов нормальной политики, потому что возлагать особые надежды на дебаты, даже если эти изъяны будут искоренены, было бы очень наивно. Когда мы говорим о нормализации политического процесса за форматами, за пределами формата дебатов, масса других проблемных вопросов, вызовов. Это репрессивное законодательство, это вообще отсутствие политического диалога, это вопросы институционального характера, или точнее безинституционального характера, это вопросы практически полного отсутствия верховенства права. Поэтому возлагать слишком большие надежды на дебаты, что вот это та волшебная палочка, мановением которой, эффект будет такого всеобъемлющего характера, конечно, это было бы очень таким банальным, тривиальным ожиданием. Дебаты – это всего лишь одна из тех звеньев большой цепи. Если там не перебрать все звенья и заменить их новыми звеньями, тогда говорить о чудодейственном свойстве дебатов было бы просто несерьезно.
Но продолжать их надо.
Ну, я думаю, что продолжать все-таки надо, потому что той ситуации, которая у нас сложилась в Грузии, когда политика практически сведена до нуля, и то, что мы наблюдаем, это не политический процесс, а это процесс произвола силы, то хотя бы эту маленькую форточку, если не окно, которое распахнуто, значит, эту форточку приоткрытую нужно использовать максимально. Я, в принципе, за такую позицию, дабы хвататься за любую возможность.